а поверх него накинули удавку, которую потом крепко затянули сзади. В результате девочка скончалась от недостатка кислорода, усугубленного сильной травмой черепа. «Подождите!» — вдруг воскликнула Кэсси. «Ее не изнасиловали?»
«Терпение, детектив Мэддок», — вздохнул Купер. «Я как раз к этому подхожу. Изнасилование произошло после смерти, путем введения какого-то твердого предмета».
Он немного помолчал, словно наслаждаясь произведенным впечатлением.
«После смерти?» — переспросил я. «Вы уверены?» «Что ж, одним кошмаром меньше. Однако факты указывали на то, что мы имеем дело с психопатом». Сэм поморщился. «У нас есть свежие царапины с внешней стороны влагалища и на 3 дюйма вглубь. Кроме того, порвана девственная плева, но нет ни кровотечения, ни воспалений. Разумеется, посмотрим».
Я почувствовал, как все разом напряглись. Нам даже думать об этом не хотелось, не то что смотреть. Но Купер обвел нас быстрым взглядом и не двинулся с места.
«Что за предмет?» — поинтересовалась Кэсси. Она смотрела на шею девочки.
«Внутри влагалища мы нашли частицы земли и 2 маленькие древесные щепки. Одна из них сильно обуглена, другая покрыта чем-то вроде лака. Вероятно, это был инструмент длиной примерно 4 дюйма и диаметром около 2 дюймов, из хорошо обработанной древесины, не новый, частично обожженный и без острых краев. Ручка для метлы или что-то похожее. Царапины прерывистые, с четкими очертаниями. Видимо, предмет вводили только один раз. Никаких следов проникновения пениса я не обнаружил. В области рта и прямой кишки нет признаков сексуального насилия».
«Значит, нет и спермы», — хмуро заметил я.
«Так же, как крови или кожи под ногтями», — добавил Купер с мрачным удовлетворением. «Конечно, анализы еще не закончены, но на вашем месте я бы не слишком рассчитывал на образцы ДНК».
«Но вы все равно проверьте тело на следы спермы, ладно?» — попросила Кэсси.
Купер ограничился тем, что бросил на нее жесткий взгляд и промолчал.
«После смерти, — продолжил он, — ее оставили примерно в том же положении, в каком ее нашли, на левом боку. Вторичной синюшности не наблюдается. Это показывает, что жертва лежала в данной позе не менее 12 часов. Относительно низкая активность насекомых позволяет предположить, что она довольно долго находилась в замкнутом помещении или была плотно завернута в какой-то материал. Все подробности я, естественно, укажу в своем отчете. Но пока такова предварительная информация. Есть еще какие-нибудь вопросы?»
«Намек, что пора прощаться».
«Вам удалось уточнить дату смерти?» — спросил я.
«Содержимое желудочно-кишечного тракта — довольно точный показатель, если вы знаете, когда жертва в последний раз принимала пищу. Шоколадный бисквит она съела буквально за несколько минут до смерти, а более основательно перекусила 4-6 часами ранее. Все, кроме фасоли, переварилось почти полностью».
«Тосты с вареной фасолью примерно в 8 вечера.
Значит, девочка умерла между полуночью и 2 часами ночи. Бисквит она могла прихватить мимоходом на кухне Девлинов или взять у убийцы».
«Через несколько минут мои ребята ее почистят», — сказал Купер. Он легким движением вернул голову девочки на месте. «Если хотите, можете известить семью».
Мы стояли за воротами больницы и смотрели друг на друга.
«Давно я не бывал на вскрытии», — тихо промолвил Сэм.
«После смерти?» —
пробормотала Кэсси, рассеянно глядя на фасад дома.
«Что, черт возьми, творил этот парень?»
Сэм отправился наводить справки о строительстве дороги, а я позвонил в штаб и попросил двух помощников отвезти Девлинов в больницу. Мы с Кэсси уже видели их первую реакцию на новость и не собирались смотреть снова. К тому же нам надо было срочно побеседовать с Марком Хенли.
«Может, отвезем его к нам?» — спросил я в машине.
«Мы вполне могли бы допросить его в сарайчике для археологических находок, но я хотел увезти Марка с его территории на нашу, отчасти для того, чтобы отомстить за испорченные туфли».
«Пожалуй», — согласилась Кэсси. «Он сказал, им осталось всего несколько недель. Оторвать Марка от работы — лучший способ развязать ему язык».
По дороге мы составили для О'Келли длинный список причин, по которым убийство Кэти Девлин не могло быть делом рук сатанинской секты.
«Не забудьте про отсутствие ритуальной позы», — напомнил я.
Я снова сел за руль. Нервы у меня шалили, и необходимо было занять себя чем-нибудь, чтобы не заходиться в нервном кашле всю дорогу до Нокнари.
«И не было убитых жертвенных животных», — записывала Кэсси.
«Не думаю, что он заявит подобное на пресс-конференции. Мы не нашли ни одного мертвого цыпленка».
«Ставлю пятерку, что заявит. Повторить слово в слово».
Пока мы беседовали с Купером, погода изменилась. Дождь закончился, и жаркое солнце стало подсушивать дорогу. Дрожащие капли еще сверкали на деревьях, а когда мы вышли из автомобиля, воздух стал свежим и чистым, пропитанным запахом земли и зелени. Кэсси сняла джемпер и обмотала вокруг талии. Археологи распределились по нижней половине участка и энергично работали кирками и лопатами. Свои куртки они сбросили на камни, кое-кто из парней разделся по пояс, настроение у всех было возбужденное. Вероятно, реакция на вчерашний шок. В магнитофоне на полную громкость орали «Sifter Sisters», почти заглушая удары заступов, и девушки подпевали, используя лопату вместо микрофона. Три практикантки устроили водяную битву и визжали, поливая друг друга из бутылок с распылителями. Мел подкатила к куче свежей глины, доверху нагруженную тележку, и с профессиональной ловкостью, подперев ее ногой, опрокинула на землю. На обратном пути она получила в лицо струю воды.
«Мерзавцы!» — завопила Мел и помчалась за маленькой рыжей девчушкой с брызгалкой.
Рыжая тоже закричала и бросилась бежать, но запуталась в резиновом шланге. Мел схватила ее в клещи, и они начали бороться, пытаясь отобрать друг у друга брызгалку. Вода хлестала во все стороны.
«Ух ты, круто!» — сказал один парень. «Лесбийские игры».
«Где камера?»
«Эй, у тебя на шее засос?» — крикнула рыжая. «Ребята, у Мел засос!»
Послышался смех и шутливое поздравление. «Иди к черту!» — огрызнулась Мел, но покраснела и улыбнулась. Марк крикнул им что-то резкое. Они весело воскликнули: «Ах, какой грозный!» и стали расходиться по своим местам, стряхивая с волос брызги. Меня вдруг охватила зависть к этой беспечной возне и суете, к бодрым взмахам мотык и мокрой одежде, брошенной сушиться на солнце, к физической легкости и уверенности их молодой жизни.
«А они неплохо проводят время», — улыбнулась Кэсси, запрокинув голову и мечтательно глядя в небо.
Археологи заметили нас, опустили инструменты и стали всматриваться, заслоняясь рукой от солнца. Мы подошли к Марку под их настороженными взглядами. Мел смущенно вылезла из ямы, утирая мокрое лицо и размазывая по нему грязь. Дэмиан, защищенный фалангой девушек, выглядел все так же мрачно и уныло. Зато воятель Шон при виде нас поднял голову и помахал лопатой. Марк оперся на мотыгу с видом старого мудрого земледельца и устремил на нас бесстрастный взор. «Да, нам надо поговорить», — произнес я. «Мы работаем, нельзя подождать до обеда». «Нет, собери вещи, мы поедем в офис». Он напрягся. Я ждал возражений, но археолог молча положил мотыгу, вытер лицо полой футболки и двинулся вверх по склону. «Пока», — сказал я остальным, и мы последовали за Марком. Никто мне не ответил, даже Шон.